Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Фундаментализм. Раньше говорили о фанатиках, теперь говорят о фундаменталистах. Прежде всего, исламских. Но и православных, и иудейских. Слово «фундаментализм» возникло в христианстве среди американских баптистов в начале 20 века. Религиоведы отмечают особую привлекательность тех религиозных движений, которые отмечаются фундаментализмом, свирепым староверчеством, хотя в том же исламе, в иудаизме этого слова нет. Почему именно в христианстве возникают все новые слова для обозначения древних, казалось бы, явлений, таких как религиозная нетерпимость? Чем отличается христианский фундаментализм? Каков он в разных христианских конфессиях? Насколько он укоренен и насколько опасен? С христианской точки зрения ведет программу Яков Кротов. Редактор Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 16 июня 2002 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Якова Кротова «С христианской точки зрения».
Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» будет посвящен фундаментализму. В книге Ксении Касьяновой «Особенности русского национального характера», выпущенной фондом Виталия Найшеля в середине 90-х годов, отдельная глава, 12-я, так и называется «Религиозный фундаменталист». Ксения Касьянова, изучив массовые социологические опросы, сравнительные американцев и русских, пришла к выводу, что большинство жителей России являются религиозными фундаменталистами не потому, что они верующие, а отчасти даже вопреки этому. Она дает такое определение религиозного фундаменталиста. Религиозным фундаменталистом называют человека, который стремится всю свою жизнь построить так, чтобы строго придерживаться по возможности всех, а не только основных религиозных предписаний и запретов. При этом «фундаменталист», в кавычках, подчеркивает Ксения Касьянова, мало внимания уделяет абстрактным проблемам, например, доказательству существования Бога. Обязательной характеристикой является только указанная выше ориентация именно на способы поведения. Конец цитаты. Это, конечно, очень растяжимое современное определение фундаментализма. В современной российской прессе чаще говорят об исламском фундаментализме или об американском баптистском фундаментализме. Сам термин возник в 1920 году, когда американский журналист анализировал так называемые «the fundamentals», то есть «фундаментальные истины». Так, видимо, это лучше перевести на русский язык. В 1909 году двое братьев-миллионеров, Мильтон и Лайман Стюарты, которые составили свое богатство на добыче нефти, субсидировали издание 12 томов под названием «The Fundamentals». 64 автора, в том числе и ученые, библеисты, епископы епископальной, пресвитерианской церкви, методисты, был даже один египтолог, такие авторы, как Джеймс Орр, Джеймс Грей, Вартфилд, Эдвард Дабсон. И в этих 12 томах были изложены, как считали авторы, те 5 фундаментальных истин, на которых должно строиться христианское возрождение в Америке. Эти тома бесплатно распространялись среди священников, среди семинаристов. В 1920 году баптист Куртис Лоуз назвал фундаменталистами тех, кто готов сражаться за эти фундаментальные истины. Так и появился сам термин, он сравнительно молодой. Но сегодняшний фундаментализм, он ведь есть и в России, и за 80 лет в это слово вкладывают уже совершенно другое содержание. Почему возник новый термин «фундаментализм»? Ведь есть масса других терминов – консерватор, реакционер, фанатик. И вдруг новый термин, носящий теперь, как правило, оскорбительный характер, хотя многие фундаменталисты себя фундаменталистами признают. Вот мнение священника Русской Православной Автономной Церкви, обратите внимание, не Московской Патриархии, священника Михаила Ардова, который известен своими, можно, видимо, и так сказать, фундаменталистскими взглядами.
Я думаю, что это чистая политика, потому что это некая наклейка, поскольку сейчас 20-й и 21-й век, увы, будет время левых. Левые во всем мире крикливые, захватывают власть, и средств борьбы с ними очень мало, а консерваторы, как правило, правые, неповоротливы, неразговорчивы и так далее, то это удобно очень наклеивать такие наклейки, такие лейблы, чтобы наклеил, и дальше уже ты можешь говорить. Некоторых мусульман, некоторые мусульманские движения, очевидно, вот кто-то придумал вот так называть, а дальше эта наклейка наклеится на любое религиозное сообщество, которое отстаивает свои изначальные принципы. Вот что это такое. И мне, конечно же, слово «консерватор» или слово «традиционалист» гораздо милее, и главное, что оно вызывает полнейшее соответствие тому явлению, о котором идет речь. Я начну с такой истории. В свое время один архиерей православный рассказывал, как мы знаем, в Японии довольно много православных людей. Православие там насадил в свое время владыка Николай Касаткин, святой. Японцев спросили этих, почему они стали именно православными. Японцы сказали, что сначала к нам пришли такие христиане, которые говорят, что вот мы верим в такие-то, такие-то постулаты, догматы, но потом мы можем к этому что-то прибавить. Это были католики, которые время от времени изобретают разные новые догматы, вроде там непорочного зачатия Девы Марии или непогрешимости Папы в вопросах веры. Затем к нам пришли христиане, которые сказали, вот мы сейчас верим в это и в это, а потом можем что-то из этого отменить. Это были протестанты, которые относятся вольно ко всему этому. А потом пришли, наконец, вот такие христиане, которые сказали, вот у нас такие-то догматы, мы в них верили, и мы будем всегда в них верить, и мы ничего не прибавим и не убавим. Вот это нам понравилось, сказали японцы. В данном случае эти люди сказали о том, что такое есть православие.
Неизменность и сохранение. Так сегодня часто действительно трактуют фундаментализм. Но обратим внимание, что здесь тогда нету отличия, скажем, от консерватора. Достаточно легко отличить фанатика от фундаменталиста, потому что фанатик может не придерживаться каких-то определенных догматических истин. Фанатизм – это градус эмоций религиозный, и в этом смысле может быть и фанатик либерализма, фанатик свободы. Что же имели в виду основатели фундаментализма под фундаментальными доктринами и истинами? Их было пять. И сегодня это выражение «пять фундаментальных истин» стало уже в английском языке нарицательным и часто используется в рекламе, потому что тут есть аллитерация «the five fundamentals». Пять истин. Первое – непогрешимость священного писания, абсолютное буквалистское понимание Библии. Второе – божественность Христа и его рождение от Девы. Здесь надо отметить, что поскольку первые фундаменталисты все были баптистами, то рождение от Девы они понимали не так, как православные и католики. Они считали, что да, Мария была Девой до рождения Спасителя, но затем рожала детей от Иосифа. Третья фундаментальная истина – смерть Спасителя, смерть Христа носит искупительное, заместительное значение. Он был наказан Богом за грехи человека. В этом и есть спасение. Четвертое фундаменталие – воскресение из мертвых – носит буквальный характер. Здесь американские баптисты как бы отвечают на вопрос одного из героев преступления и наказания. «И что же, буквально веруешь в воскресение?» «Буквально». И пятая фундаментальная истина – буквальное понимание второго пришествия. Некоторые из авторов «The Fundamentals» разделяли второй пункт, то есть божественность Христа, на два – отдельно фундаментальный догмат о божественности Иисуса и отдельно о его рождении от Девы. Тогда мы имеем шесть фундаментальных доктрин. Сегодня в Америке многие ли люди относят себя к фундаменталистам? Социологи утверждают, около 30 миллионов. При этом в число 30 миллионов, то есть это примерно 10% от всего населения Соединенных Штатов, записываются практически все баптисты, все евангельские христиане, или, как сейчас часто пишут на русском, давай кальку с английского языка, все вновь рожденные христиане, то есть люди, которые пережили возрождение, по-английски revival. В нашей передаче участвует Руди Винс, американский баптист, протестант, евангельский христианин и руководитель Far East Broadcasting Corporation – христианской радиовещательной компании, которая в течение уже нескольких десятилетий передает христианские передачи на сперва Советский Союз, теперь на Россию. Господин Винс, считаете ли вы себя фундаменталистом?
Я бы отнес себя к фундаменталистам веры, то есть евангельских христиан, самой веры, но не к фундаменталистам, которые сегодня очень активно политически участвуют, скажем, вот в Америке против абортов, прав гомосексуалистов, против христиан, которые как-то межконфессионально работают, сотрудничают.
Современная религиоведческая энциклопедия в числе лидеров американского фундаментализма называет Билли Грэма, который хорошо известен в России, потому что в перестройку и чуть позднее несколько раз он посещал нашу страну, выступая на стадионах с проповедью и пользуясь большим успехом. Можно ли сказать, что вы относитесь к тому же течению в американском протестантизме, что и Билли Грэм, и что Билли Грэм – характерный представитель американского фундаментализма?
В Америке, например, так называемые фундаменталисты осуждают Билли Грэма за то, что он как бы дружит с миром, то есть с политиками, с католической церковью, и в таком случае его не причисляют к фундаменталистам, хотя он все же был причислен или считался фундаменталистом.
Многие религиоведы считают, что фундаментализм – это реакционное движение. Разница та, что фундаментализм происходит от американского ревивализма. Ревайвал, то есть возрождение, движение в английском, а затем и американском баптизме, начиная с XVIII века, когда проповедники, принадлежавшие не к господствующей церкви, ходили с проповедью среди шахтеров, среди всех слоев населения и проповедовали возрождение человека как акт схождения Святого Духа, как еще одну пятидесятницу, делая акцент не на участии человека в обрядах, не на том, как человек следует предписаниям государственной церкви, государственной религии, а как он меняется лично. Это движение захватывало миллионы людей. Но вот в конце XIX века, в начале XX ревивализм терпит глубочайший кризис. И вот именно тогда, говорят религиоведы, и появляется фундаментализм. Это попытка сохранить свое влияние в мире, который модернизируется, в мире, который уже не тот, что в XIX веке. Это мир постиндустриальный. Здесь человек предоставлен себе. С вашей точки зрения, можно ли говорить, что фундаментализм – это реакция на модернизацию? Это как бы эскапизм, бегство вспять? Или фундаментализм – это какое-то творческое явление?
Фундаментализм, как его знают сейчас, например, в Америке, я бы сказал, это реакционный. Если в основе вообще евангельское движение, то есть там, где подчеркивалось рождение свыше, боговдохновенность или непогрешимость Священного Писания, вот эту часть христиан как бы называют сегодня консервативных христиан, но не фундаменталистов. Сегодня, я бы сказал, к фундаменталистам менее процента американцев причислило бы себя.
Опасен ли фундаментализм для духовной жизни христианина?
Фундаментализм, в моем понимании, осуждает инакомыслящих, в чем Христос призывает нас не участвовать. То есть даже если я не согласен с братом моим по вере во Христе, это не значит осудить его, чтобы возвысить себя над ним, сказать, что я на узком пути, а ты на широком пути. Это не мое призвание. Я лично не разделяю движение или чувствование фундаменталистов, экстремистского движения против инакомыслящих, против христиан, которые понимают некоторые истины, может быть, иначе, с другой стороны.
Когда Ксения Касьянова характеризует по результатам опросов, большинство населения России как религиозных фундаменталистов, это не слишком приятная характеристика. Речь идет о том, что психиатры обычно диагностируют как шизофрению. Религиозный фундаменталист – не обязательно верующий человек, но это человек, который стремится весь свой образ жизни подчинить определенной модели. И поэтому все его мироощущение пронизано сильной напряженностью, острым ощущением греха, пишет Ксения Касьянова. Фундаменталист предъявляет себе высочайшие требования, он старается им соответствовать, но чем строже он соблюдает все предписания, тем сильнее в нем чувство неудовлетворенности, внутренней неустроенности, беспокойства, напряженности. Чем более строго он выполняет все предписания, тем сильнее в нем чувство греха. И дело не в том, что фундаменталист ставит себе какие-то заведомо высокие требования, потому что в истории церкви есть тысячи святых, которые старались выполнить все библейские предписания в полном объеме. Тем не менее, святость реализовывалась в них как необычайная внутренняя гармония, душевный мир, созерцательный мудрый покой, умиление, радостный экстаз. А ведь они смиряли свою плоть куда больше современных фундаменталистов, как религиозных, так и светских. Значит, дело в том, что религиозный фундаменталист, даже если он имеет слабые понятия о религии, стремится прежде всего к соблюдению предписаний. Праведник, святой, не соблюдает предписания, он ими пользуется для выражения вовне своего внутреннего импульса. Они подходят ему, они есть как бы продолжение и завершение его внутренней установки. Праведнику в этом смысле закон не лежит, он не ограничивает праведника, он естественен. А фундаменталист пытается исполнять правила, в правильности которых он не уверен, он ограничивает себя вместо того, чтобы освободить себя. Что же тогда в современной России вот этот нерелигиозный фундаменталист? Говорит Евгений Ихлов, политолог и публицист.
Если понимать под фундаментализмом не некий ярлык, который одни носят с гордостью, а другие употребляют в позор и поношение, не просто термин, да, если подойти серьезно, то я ответственно заявляю, что в современной России невозможен ни фундаментализм христианский, преимущественно православный, ни фундаментализм исламский, потому что в России нет маломальски значимой социального слоя, готова жить в радикально традиционалистских формах и сопротивляется вестернизации. Это игра, это прежде всего игра интеллектуалов. Фундаменталисты Соединенных Штатов – нечто совершенно иное, чем фундаменталисты третьего мира, в том числе и в России. Это совершенно другой фундаментализм. Это фундаментализм, скажем так, который не унасекомляет человека. Он не на это нацелен. Он не нацелен на то, чтобы поддержать некий такой большой тоталитарный проект, только он был раньше коммунистический, а теперь он интегристский.
Говорил Евгений Ихлов. В конце 20-го столетия из сотен христианских движений именно те, которые характеризуются фундаменталистскими тенденциями, привлекали больше всего сторонников. По известной поговорке, которую приписывают иногда иудейской традиции, «если уж есть сало, то так, чтобы по усам текло». То есть, если уж ударяться в религию, то так, чтобы это была воинствующая религия, зеркально отражающий бывший воинствующий атеизм. И действительно, современные социологи называют совсем другие 5 фундаментальных характеристик современного фундаментализма. Фундаментализм озабочен прежде всего даже не бытием Божиим, а тем, что религия теряет надлежащее место в обществе, надлежащее, то есть руководящее и направляющее. Фундаменталист озабочен секуляризацией. Фундаментализм очень выборочно относится к своей традиции и вообще к окружающему миру. Фундаменталист отбирает из окружающего мира то, что ему не угодно, и то, что он принимает как некоторую достойную ценность. Фундаментализм – это разновидность современного манихейства, дуализма. Фундаменталист считает, что зло равноценно добру, может сражаться с Богом на равных, в то время как христианство утверждает, что зло – это все-таки ничтожно мало по сравнению с божественной силой. фундаменталисты подчеркивают абсолютность и безошибочность источников своего откровения. А в случае с православными фундаменталистами это священные предания. И, наконец, фундаменталисты – утописты. Это новая разновидность того, что раньше называлось миллениаризм, то есть вера в тысячелетнее царство Христово, учение, осужденное церковью еще на заре ее существования в III-IV веках нашей эры. Но мы вновь возвращаемся к главной проблеме. Каковы перспективы фундаментализма в современной России и каким образом человек современного технологического общества, человек, который на «ты» с компьютером, с интернетом и прекрасно знает то, о чем средневековый человек и помыслить не мог, каким образом этот человек часто оказывается более реакционным в своих религиозных убеждениях, чем люди средневековья? И насколько христианство противостоит фундаментализму, а насколько его подпитывает?
На волнах Радио Свобода передача Якова Кротова «С христианской точки зрения». Продолжим после перерыва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Фундаментализм. У фундаментализма есть харизматический авторитарный лидер и жесткий набор предписаний, как себя вести. Всем этим российское старообрядчество похвастаться не может. Старообрядцы очень часто глубочайшие индивидуалисты-одиночки, не готовые признавать власть харизматических лидеров. Это скорее особенности духоборов или пятидесятников. И среди сегодняшних фундаменталистов преобладают не старообрядцы, а те православные, которые уходят в узкие замкнутые общины, не обязательно организационно покидая Московскую патриархию. Политика Синода сейчас такова, что он терпимо относится к существованию протосектантских движений внутри патриархии. Фундаменталист, в отличие от консерватора, принимает на себя функцию судьи. Консерватор принимает мир, каков он есть, и не собирается судить этот мир. А фундаменталист – это человек с судейским комплексом, руководствующийся вечными истинами. Христос, между прочим, промолчал на вопрос Пилата о том, что есть истина. Истина – категория нравственная. С христианской точки зрения ведет программу Яков Кротов, редактор Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 16 июня 2002 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Якова Кротова «С христианской точки зрения. Фундаментализм».
современном религиоведении фундаментализм – это прежде всего движение американских евангельских христиан, выступающих за буквальное понимание Библии. В православном виде фундаментализм – прежде всего буквалистское понимание священного предания. Но старобрядцы, например, тоже буквалистски понимают священное предание, как и священное писание. Тем не менее, является ли фундаментализм своеобразным старобрячеством в современном мире? Пожалуй, что нет. И вот по какой причине. Дело в том, что фундаментализм, говорят религиоведы, это не только что, это еще и как. Фундаментализм имеет совершенно определенные организационные характеристики. У него есть определенное сектантское сознание. Фундаменталист ощущает себя членом избранной группы, очень замкнутой и небольшой. Это психология меньшинства и меньшинства гонимого. Поэтому фундаменталист, как правило, верит в близость страшного суда, в том, что история мировая заканчивается и не удастся больше возродить тот золотой век, который он видит в прошлом. Американский фундаменталист, возможно, в 17-18 столетиях, русский фундаменталист в византийской симфонии, католик в европейском средневековье. У фундаменталиста очень жесткое ощущение границ этой группы. У фундаменталистов, как правило, есть харизматический авторитарный лидер и жесткий набор предписаний, как себя вести. Всем этим российское старобрячество похвастаться, к счастью, не может. Старобрядцы очень часто глубочайшие индивидуалисты-одиночки, и отнюдь не склонны они признавать власть каких-то харизматических лидеров. Это уже скорее особенности духоборов или в современной России пятидесятников и так далее. И среди современных фундаменталистов, пожалуй, все-таки, как правило, преобладают не старобрядцы, а те православные внутри Московской патриархии или за ее пределами, которые уходят в узкие замкнутые общины, не обязательно организационно покидая Московскую патриархию. К счастью, политика Святейшего Синода сейчас такова, московского, что он терпимо относится к существованию протосектантских движений внутри патриархии. И если человек уходит из патриархии, значит, это его выбор, это его желание, он мог бы остаться. Почему человек уходит? Почему он становится, с социологической точки зрения, фундаменталистом? Что его отталкивает в православии в московско-патриархийной интерпретации? Говорит священник Русской православной автономной церкви, известный литератор, отец Михаил Ардов.
Что такое есть православие? Это сохранение святоотеческой веры, святоотеческих догматов и всего. Ну, например, вот мы говорим об экуменизме, как, ну, мы ее называем всеересью и так далее. Ну, как православный человек может участвовать в молитве с любым другим, с католиком или протестантом, если 45-е, по-моему, правило святых апостолов говорит прямо, что молившийся с еретиком отлучается, низвергается. Все. И нет такой власти и не будет на земле, который это правило отменит, потому что Вселенского собора по очень многим причинам больше быть уже не может. А кроме того, в православии же есть такой принцип, что, например, Седьмой собор, так называемый разбойничий, который объявил себя седьмым, почему был признан разбойничим? Потому что он, как было сказано отцами, не соответствовал тому, что утверждали отцы предыдущих соборов, а менял, не разъяснял, а менял. Вот в этом и есть православие. А тут самое важное ведь что? Да, мы живем в совершенно безумном мире, в который вот-вот может прийти антихрист, где, когда говорится уже, так сказать, действительно о мировых правительствах, это глобализация, все эти вещи, они действительно ведут к тому, что будет тотальный контроль, что человек будет полностью, так сказать, зависим от общества, от правительства и так далее. Мы же не можем этого не видеть. Мы действительно плохие христиане последних христианских времен. И когда мы даем послабление своей пастве, то мы не должны являться обновленцем и говорить, что нет, вот канон этот плохой, он очень строгий, этот пост очень строгий. Мы должны говорить всем другое. Мы слабые, мы грешные, мы этого в полной мере выполнить не можем. Господи, прости нас, а не говорить, что каноны слишком строгие, мы давайте их менять. Давайте мы разрешим этот второй брак священникам, давайте мы еще. Все пойдет в разнос, потому что канон и церковные устройства есть есть тот сосуд, та оболочка, в которой драгоценное учение церковное может только сохраниться. Как только вы тронете эту оболочку, как только вы тронете этот сосуд, как немедленно все расползется, все разместится.
Говорил священник Михаил Ардов. Вот буквализм в понимании священного предания. 45-й апостольский канон. Да, действительно, говорит, что отлучается от церкви тот, кто молился с еретиком. Но ведь между этим утверждением и отказом считать католика христианином или считать христианином православного, который молился с католиком, есть целый ряд умозаключений. Дело в том, что ни один Вселенский собор не признавал католиков еретиками. Значит, необходимо сперва вывести, что католики – еретики. А здесь мы вспоминаем Достоевского. «А хочешь, я тебе выведу, что у тебя голубые глаза только от того, что в Иване Великом 60 футов высоты?» Далее, 45-й апостольский канон. А когда он принят? Он же принят не апостолами, говорит нам научная критика. И точно так же библейская критика, которая возникла в 19 столетии, но в полную мощь вошла как раз в начале 20 столетия, установила, что Библия – это отнюдь не собрание книг, которые буквально продиктованы Духом Святым. Это собрание текстов, составлявшихся на протяжении веков. Многие дошли до нас в различных вариантах, с явными описками, часто некоторые места сделаны просто непонятными. И буквалистски толковать Библию означает подменять текст своими домыслами, своими умозаключениями, своими рассуждениями. Это же относится, если мы говорим о православных, к преданию. Предание подменяется своими рассуждениями о предании. И в этом смысле фундаменталист, в отличие от консерватора, берет на себя функцию судьи. Консерватор принимает мир, каков он есть, и не собирается судить этот мир. А фундаменталист судит, и в этом отношении фундаменталист отнюдь не противник модернизации, отнюдь не противник прогресса. Он просто за другой прогресс, он по-другому видит будущее. И не случайно фундаментализм возникает одновременно с социализмом, хотя первые фундаменталисты протестантские как раз резко отвергали социальное христианство. Социальное христианство конца XIX века было готово презреть конфессиональные различия для того, чтобы накормить голодных, уничтожить нищету. «Нет», — говорили фундаменталисты, — «конфессиональные различия слишком важны, речь идет об истине». Ксения Касьянова анализирует то, что она назвала фундаментализмом как доминирующие, преобладающие характеристики современного российского человека в своей монографии «Особенности русского национального характера», писала, что фундаменталист – это прежде всего человек, несущий судейский комплекс. Это человек, который стремится руководствоваться вечными истинами. Но ведь не так, подчеркивает Ксения Касьянова, поступал Христос. Пилат его спрашивает, что есть истина, Христос молчит. Человеку, который такой вопрос задает, бесполезно объяснять, что такое истина. Истина – это не то, до чего можно дойти, это категория прежде всего нравственная, это качество некоторых наших знаний и представлений. Поэтому часто в православной традиции, подчеркивает Ксения Касьянова, человек готов пойти на ложь, только чтобы добиться примирения враждующих сторон. Это то, что называется принципом экономии. Фундаменталист ведет себя совершенно другим образом. Он расставляет все точки над «и», невзирая на то, как поведет себя несчастное «и» под весом этой точки. Не сломается ли она, не скривится ли. Насколько фундаментализм и модернизационные силы соотносятся в современном российском православии. Мнение Евгения Ихлова, политолога и публициста.
В чем трагедия российских фундаменталистов? У них нет фундамента. 70 лет большевистской вестернизации, атомизации с принудительным поверхностным просвещением, с госатеизмом и так далее, вот они уничтожили тот слой, на которую могли бы опираться фундаменталисты. Есть аэталы, да, но нет базарей. Нет той массы мелких торговцев, которые подняли исламскую революцию. Вот есть несколько идеологов и, может быть, несколько сот тысяч активных прихожан, которые вот мечтают о том, чтобы жить в неком мире, где все подчинялось религии, где все было вот так построено, как им это нравится. Но это утопия. Вот они утопизм свой одевают в эти одежды. За что должен выступать православный фундаменталист? За немедленный созыв собора. За полное выведение церковных структур из подчинения политической и бизнес-элите. За изгнание сотрудников спецслужб и вообще вот разрыва этих связей со спецслужбами. И за то, чтобы именно церковь определяла социальную жизнь общества, а не поддерживала решение государства. Фундаменталисты должны говорить: никаких эксклюзивных отношений с Министерством просвещения, с Министерством внутренних дел, с Министерством обороны и так далее. Это чудовищная власть, она безбожная, она кровопийца, и мы с ней не имеем ничего отношения, а наоборот, мы должны идти в массы, мы должны создавать какое-то мощнейшее движение, которое сделает власть и придет закон. С другой стороны, это реакция на коррупцию. Я это для себя обозначаю как кальвинизм, там, исламский кальвинизм, православный кальвинизм, ну, заранее извиняюсь, там, если задел чьи-то чувства. Но это всегда реакция на коррупцию. На коррупцию, на формальность в отношениях, на превращение религиозных организаций вот в некий гигантский концерн, полу это партия, полу это профсоюз. Это восстание против этого, попытки движения обновления изнутри. И с этой точки зрения я не могу расценивать руководство РПЦ как фундаменталистское, просто потому что они не выступают против омертвления и коррумпирования церковного организма, но являются мотором этих процессов.
Говорил Евгений Хлов. Фундаментализм – термин возник в Америке и развивался фундаментализм прежде всего в Америке, кстати, и исламский тоже. И вот как американский религиовед Брюс Лоуренс в своей книге «Защитники Бога. Восстание фундаменталистов против века модерна, против современности». Вот как Брюс Лоуренс определяет характерные черты фундаментализма. Фундаментализм – это основа для отождествления личности с общиной. Фундаменталист готов идти на скандал. Он видит себя как участника какой-то огромной космической борьбы и интерпретирует историю в свете этой космической борьбы. Фундаменталист склонен демонизировать своих противников. Фундаменталист очень избирательно, своевольно обращается с традицией, на которой настаивает. У фундаменталистов лидеры, как правило, мужчины. Фундаменталист завидует современности, завидует тому, что в современном мире главенство принадлежит безрелигиозной культуре, и надеется перевернуть эту ситуацию, хотя одновременно считает свою борьбу безнадежной. Это несколько парадоксальное, но, тем не менее, вполне реальное психологическое состояние. Пользуются ли фундаменталисты популярностью в современной Америке? Мнение Руди Винса, американского евангельского христианина, потомка мигрантов из России, который в первой половине нашей передачи определял себя как консервативного евангельского христианина, фундаменталиста в значении, которое это слово имело в начале 20-го столетия, но отнюдь не сейчас.
Я не наблюдаю то, что фундаментализм в Америке набирает как бы популярность, что люди в основном говорят в массах с негативным каким-то оттенком, то есть это экстремистские группы. Хотя они не воинствующие, что касается вооружения, что касается армии, в отношении даже дружбы, например, вот в этих фундаменталистских кругах очень строго наблюдается, кто с кем может общаться, чтобы дети не выходили замуж или женились на людей вне церкви. То есть вот они фундаментально себя держат как-то обособленно. Но это мое личное наблюдение. В основном они критически относятся к католической церкви, к другим церквям, и епископалам, и пресвитерианским церквям, и другим протестантским церквям, осуждая их именно в том, что они идут на компромисс с миром. То есть они якобы оставляют полное или стопроцентное доверие Священному Писанию. То есть они подстраивают Священное Писание уже под свой образ жизни.
Ильф и Петров назвали свою книгу «Путевые очерки об Америке 30-х годов. Одноэтажная Америка», имея в виду, что есть две Америки – Нью-Йорк и все остальное, многоэтажная и одноэтажная. Больше или меньше вероятность, что человек, возрожденный духом, выберет фундаментализм, если он живет, скажем, в Нью-Йорке?
Я почти уверен, что меньше. Фундаменталисты, действительно, как их знают в Америке, как о них говорят сегодня, это больше из одноэтажной Америки. Они даже сами выбирают себе места более отдаленные от таких городов, как Нью-Йорк и так далее. Это, конечно, не значит, что в таких больших городах нет фундаменталистов. Я не исследовал этот вопрос, но почти уверен, что основное число вот этих фундаменталистов которых, в принципе, немного, я бы не сказал, что это какая-то масса. Они живут именно не в больших городах, а наоборот, обособленно где-то в маленьких поселках, городах.
Изменилось ли отношение к христианским фундаменталистам в Америке после трагедии 11 сентября? Ведь и исламские террористы часто характеризуются в прессе именно как фундаменталисты. И как, собственно, фундаменталисты, их реакция на 11 сентября отличалась от реакции других американских евангельских христиан или нет?
После 11 сентября такие консервативные христианские лидеры, как Пэт Робертсон, который представляет Ассамблею Божию, то есть пятидесятнические церкви, потом Джерри Фолвелл, представитель баптистских церквей, они сказали, вот это якобы наказание Божье за либерализм, за то, что мы, христиане Америки, шли на компромисс с миром. Это прозвучало очень фундаменталистски. Но за эти слова народ поднялся и осудил их, и средства массовой информации об этом много говорилось, и они открыто принесли извинения. Теперь пошли они на компромисс, изменили они свои взгляды, или политически они пошли как бы на уступки, или это они действительно признали, что совершили ошибку, что так просто произносить пророческие слова как бы, ну, неразумно и неправильно, не мне судить, но сдались.
Говорил Руди Винс. Заметим, что и в России многие протестантские лидеры, многие православные фундаменталисты именно так отреагировали на катастрофу в США. Только в России они не приносили извинений. Достаточно упомянуть хотя бы пастора Алексея Ледяева, а уж в газете «Радонеж» столько было радости по поводу наказания американцев 11 сентября, что хоть святых выноси. И в Америке, и на Востоке, и в России это характерная черта фундаментализма. Человек на «ты» с достижениями современной цивилизации, но одновременно против этой современной цивилизации. Как это можно объяснить? Мнение Евгения Хлова.
Это выглядит парадоксом с точки зрения просветительского восприятия человека как некого целостного, равномерно просвещающегося, равномерно рационализирующего существа. Ничего подобного. Каждый раз вызов со стороны усложнившегося мира приводит к попытке убежать. Человек делится, вот внутри у него возникает перегородка. Он одной своей полумозговинкой делает какой-то роскошный компьютерный проект или придумывает схему очень хороших финансовых проводок. А вот другой – это просто бегство в Средневековье. От сложности мира, ну, не выносит. Вот слишком сложный мир, потому что слишком сложные задачи. Надо постоянно как-то вот что-то с собой делать. А это упрощение помогает. Это даже не бег от свободы. Это просто бег со сложности. Еще одна закономерность, что чаще всего сторонниками узкорелигиозных доктрин являются люди с так вот то, что называется технари, да? У которых часть личности жестко сфокусирована на каких-то проблемах, а все остальное состояние значительно более примитивное. Ни в одной стране мира, где 20 лет назад восторжествовали фундаменталистские течения, они все равно не вернулись в Средневековье. Все равно были чередования парламентских режимов с военными диктатурами, все равно была торговля, все равно было банковское дело, несмотря на категорическое осуждение ростовщичества, например. Фундаменталист – это тот, кто мечтает вернуться в истинный большевизм романтиков Ленина и Дзержинского. Ну, потому что его не было. Просто его не было. Там была кровавая каша. Можно вернуть сталинские колхозы. Положить 20 миллионов человек, остальные задрожат, сдадутся, и, как сказать, все это уже один раз было. Но нельзя попасть в кубанский фильм «Кубанский казак». Вот, с моей точки зрения, советские фундаменталисты, ну, то есть не советские, конечно, хотя все равно это в рамках советской цивилизации зигзаги. Вот нынешние российские фундаменталисты – это люди, мечтающие попасть не в сталинский МТС, а в кубанский казак, вот попасть в киноэкран, вот разодрать туда и пролезть, и там жить. Они вот вырезают себе картонные фигурки, прорезают в них дырочки, высовывают голову и говорят. Вот видите, как вот все здорово и так далее.
Говорил Евгений Ихлов. В заключение вернусь вновь к монографии Ксении Касьяновой «Русский национальный характер». Подводя итог своему анализу русского национального характера как религиозного фундаментализма, Ксения Касьянова пишет, цитирую: Мы, люди, потерявшие веру в Бога, являемся религиозными фундаменталистами. Именно потому и являемся фундаменталистами, что не имеем веры в Бога, то есть глобальной религиозной установки. Мы не имеем удовлетворительного религиозного обоснования нашей морали, а потому ко всем моральным правилам относимся именно по принципу религиозных фундаменталистов. Чтобы перестать быть религиозными фундаменталистами, нам необходимо поставить перед собой в качестве сознательных идеалов глубинные ценности. Это самоотказ и аскеза. Нужно осознать и признать ценность аскезы, самоограничения, жертвенности, для того, чтобы наши социальные архетипы освободились от коросты различных наросших на них путанных рациональных наслоений. Для этого нужно, в свою очередь, разобраться в том, зачем нужно отказываться от удовольствий и самоограничиваться. Такое осознание принципа означало бы придание самоограничению смысла. «Чего человек достигает путем самоограничения?» – спрашивает Ксения Касьянова. «Через самоограничение человек достигает свободы духа». Конец цитаты. Так православный современный автор отвечает на вопрос, как преодолеть религиозный фундаментализм, скажем прямо, для многих неожиданный, не атеизм, не секуляризация, не расплывчатое христианство, лекарство от религиозного фундаментализма, а именно углубление в себя, аскеза и самоограничение.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушали передачу Якова Кротова «С христианской точки зрения. Фундаментализм». Режиссер Юлия Ярмолинская, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.